Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Дмитрий Юрьевич, рад видеть.
Симметрично. Зум. Это как секс в презервативе. А мы, наконец, без. Дементий, тащи свиней. Затейника. Спасибо. Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
По зуму невозможно атаковать свинью никак.
Да. Клим Саныч был в Таиланде, я сидел в Ленинградской области, поэтому свиньи жили в студии. Вот они здесь снова.
Да. Я в Патайской области сидел в основном.
Ну что, какая у нас там по ходу?
10-я серия 3-го сезона. Самая странная серия за весь сериал. Потому что 90% времени они ловят муху. И, честно говоря, подробно что там разбирать, я не знаю. Ну, кроме, наверное, того, чтобы прикинуть, какие наркотики употребляли создатели перед тем, как придумать такой офигительный эпизод.
Видимо, не метамфетамин.
Нет, что-то хмурое употребляли, да, очень.
Унылое, блин.
Как в мультфильме «Спасите Джимми».
Не перепутай.
Да. Приходи, покупай, покупай, приходи. Вот там, где покупай, приходи, там спины, а тут хмурый.
Хороший был мультик.
Отличный.
Это и сейчас есть.
Да, да. Я когда его первый раз смотрел, думал, что себе отхохочу голову.
Наш друг Уильям знаком с автором-создателем. Это слон. Это его брат-наркоман.
Да.
Удивительно. Про 6 рукопожатий, как все близко.
Да, так точно, так точно.
Ну, так что мы про муху-то?
Ну, сразу нужно сказать, что данный конкретный разбор будет довольно короткий, но, повторяюсь, там очень мало чего происходит, почти ничего. В основном это сделано для того, чтобы Уолтер Уайт еще раз развернуто мог порефлексировать. И он порефлексировал. Чтобы Джесси бегал вокруг с вытаращенными глазами, ничего не понимая, что происходит, чтобы Уолтер Уайт поизвинялся как следует, но все было сделано. Я лично, честно говоря, конечно, не могу советовать столь маститым создателям, тем более уже готового сериала, как что делать, не возьмусь. Но мне кажется, что сделать настолько пустой эпизод, где конкретно ничего не происходит, это какие-то, видимо, глубокие философские у них были смыслы туда заложены, вот я их вскрыть, эти философские смыслы, не смог, потому что можно было бы сделать то же самое, наполнив серию, ну, хоть какими-то действиями.
Осмысленными.
Я причём понимаю, что законы драматургии требуют, чтобы сначала был накал действий, там, переживаний и прочего сильный, потом слабый, чтобы люди не устали, потом посильнее, потом послабее, потом снова опять огромный пик и так далее. Но тут-то вообще
ничего.
Ничего. Да. Вся серия. Там, конечно, много интересного все-таки есть. Потому что, ну, начинается все с того, что Уолтер ночью лежит, смотрит на какую-то противопожарную сигнализацию, на ней сидит муха, вроде бы. А потом они вот. И вот они уже прекрасные в лаборатории, чтобы как следует заварить. Вот они уже наварили. И вот уже Уолтер Уайт сидит с планшетиком. И в планшетик там что-то так тыкает, там что-то карандашиком, тыкает, значит, в калькулятор, тыкает в карандашик, тыкает в калькулятор и говорит: слушай, говорит, Джесси, говорит, я ничего не понимаю. Исходных закладываем столько, выход должен быть такой, а у нас каждый раз грамм на 150-200 меньше. Что происходит? Я вообще не могу понять, что происходит. Джесси, конечно, такой там.
А что я? Я сам обалдел.
Джесси выдвигает офигенные химические предположения о том, что может происходить. Например, расплескали. На что Уолтер Уайт решительно говорит: здесь такого не бывает. Он такой: а может, выдохлось?
Усушка-утруска.
Выдохлось, может. Уолтер Уайт говорит: Слушай, говорит, у нас, говорит, бочки с химикатами открытые бывают там по 5 секунд, не успеет выдохнуться. Ну, тогда, может, как это, на бутылке с пивом когда? Говорит, конденсация?
Угу.
Так задумался, так что-то посчитал, говорит. Не, говорит, не может. Однако, говорит, вот на 200 грамм меньше что происходит? Не могу понять.
Там эксперты понабежали в комменты, где объясняли, как надо раздеваться, переодеваться, обыск и всякое так. Ну, эксперты, конечно, тут же. Я, к сожалению, уже все забыл, потому что давно, так сказать, предыдущая серия была. Но повторюсь еще раз: их должны раздевать в отдельном помещении, переодевать, и после этого они должны ходить. И вовсе не потому, что кому-то жалко, что Пинкман украдет 150 грамм. Идиот Пинкман, он идиот. Многие так уже к третьему сезону не поняли. Идиот Пинкман пойдет его продавать, влетит и сдаст все и всех. Работа с кадрами, кстати, не ведется вообще. Ну, понятно, что это делается для кино, для того, чтобы накал был, чтобы вот действие какое-то его раскрыть, получится конфликт, вопли, крики туда-сюда, но по уму невероятное что-то происходит.
Ну, Пинкмана понятно, что его же туда конкретно пропихнул мистер Уайт.
Да.
Всем на горе просто вообще. Всем, в первую очередь себе.
Себе, да.
Да, потому что так бы работал бы он с этим ручным ботаником Гейлом Боттикером, да. И горе бы не знал. Никакого, да, кино бы не было, да, после этого, да, сразу, потому что все было бы ровно, тихо, спокойно. Потому что два взрослых человека серьезных, там, образованных, без тараканов в голове, и все бы спокойно варилось. Но нет, нужно было приволочь Пинкмана. Вот, пожалуйста, приволокли. Ну, тут что уж делать? Такая история, иначе ничего бы не получилось. А повторюсь, мне кажется, что это потому что, ну, в смысле того, что досмотра нет. Это потому, что Густаво Фринг изображает из себя до последнего приличного бизнесмена, серьезного приличного бизнесмена. А значит, у него кадрам доверие, кадры, значит, у него все вот такие замечательные, как вот в ресторане в Куридом, точно, да, так же в метамфетамина в армии. Ну, такого сделали персонажа. Что, да, делать?
В целом, в общем-то, есть небольшая разница. То есть эти граждане, оба два, должны понимать, что их ждет. В любую буквально секунду, и вот этот папуас, который там выходит и смотрит на них со значением, в общем-то, оба при этом должны обсираться, осознавая перспективы, а тут какое-то вообще гуляй-поле, я вам доверяю, кому ты там доверяешь? Понятно, что Уолтер Уайт приличный человек и в каких-то рамках будет держаться, но этот дегенерат, ну это вообще...
Тут прямо сразу нужно зайти из самого буквально далекого далека, когда вообще Густаво Фринг, который не хотел работать с мистером Уайтом, потому что прямо говорил Гейлу Боттикеру, что варит хорошо, но профессионалом я его не считаю. Вот он вообще не должен был с ними никак контактировать, потому что, ну, они ему нафиг не нужны. У него этот химик Боттикер, вот он делал 96% метамфетамин. То, что мистер Уайт делает 99,5, который, как говорят, эти вот там 3,5% – это просто какая-то космическая разница. Хотя, казалось бы, что такое 3,5%, но вот одаренные химические люди говорят, что достичь такой частоты очень сложно. Это ж потом все равно разбодяжит. Какая, да, разница?
А на выходе что? Это ключевое. Ладно бы ты сэкономил сырья, там из 10 бочек одну, я бы понял еще. Но там, по-моему, вопрос вообще не стоит. Сырье-то копейки стоит, это ж промышленная фигня какая-то. Раз.
Тем более ворованная. Она же ворованная.
Да, да, да. И, ну, все равно деньги платить надо. Ну, далее, может, у тебя выхлоп там в 3 раза больше? Нет. А в чем смысл? Это мы недавно про, как его, художественный фильм «American Gangster», где там герой Дензела Вашингтона начал продавать...
Хороший тайский героин.
Очень хороший тайский героин, да. Ну, там все закричали, что все бы наркоманы умерли сразу, что он типа чистый, и все бы умерли. Ну, детям невдомёк, что есть специальные наркоманы, на которых это проверяют для начала. Возможно, даже за 10 баксов, а скорее всего бесплатно, на, просто попробуй. Ну, если помер, зовите следующего, как художественный фильм «Плоть и кровь».
Давай след.
проверяют, и... а дальше так непонятно, а зачем ты его такой продаешь? Вот у всех он разбодяженный, например, до 20% содержания героина. А зачем ты продаешь 100% чистый? В чем коммерческий и бытовой смысл? Ну, вот в чем для меня загадка просто. Так и тут. Зачем он тебе такой чистый, если его все равно разбодяжат?
Да, самое главное, что вы будете продавать, например, суперчистый, так эти же самые торчки сразу поймут, что он очень сильно чистый, и они сами его разбодяжат, половину оставят себе, а половину продадут.
Так точно.
То есть потребителю оно все равно бодяжное попадет.
Тут другое, ты денег недополучишь. Это факт. Самое важное, да, недополучишь денег. Поэтому кто такой чушью занимается, непонятно.
Зачем ну, это? Да, конечно, 99,5% этот метамфетамин, его просто сильнее разбодяжить можно. То есть, конечно, выхлоп-то больше будет. Не намного, но будет. Но Фринг, как человек страшно прошаренный и давным-давно в бизнесе, и причем он в этом бизнесе, как мы знаем из сериала, из самых неприятных мест пришел, через очень неприятные переживания, у него есть четкое понимание, с кем и как можно работать. И он прямо говорит, я не считаю его профессионалом. Ну, вот Ботикер его уговаривает, что говорит, а если это не профессионал, то я тогда кто? И вот тут Фринга что-то поворачивается, он подтягивает мистер Уайт. Потом-то он мистер Уайту говорит, зачем ты пришел на стрелку с наркоманом, причем с обдолбанным? Зачем ты его приволок? Он же к ним первый раз-то в своей куроварне не подсел. Именно потому, что он увидел, во-первых, Пинкман, он сразу понял, кто это. И он понял, в каком он состоянии, потому что он пришел укуренный. И он не понял, потом его все-таки там к концу эпизода напомним. Мистер Уайт его все-таки допек, вызвал его на разговор и напрямую выложил все как есть. Но дальше, на мой взгляд, должен был последовать совершенно один ответ, что ну ладно уж, с тобой-то мы, если ты такой замечательный химик, мы работать, наверное, будем, но что бы ты ни делал и ни говорил, вот этого торчка рядом не будет. Потому что ну ладно, хорошо, с Ботикером, допустим, у тебя какие-то отношения рабочие не сложились. Ну, всякое бывает, ничего нельзя сказать. Коллектив, он и есть коллектив. Но для того, чтобы бочки на электрокаре подтаскивать, тебе химик обязательно нужен, квалифицированный с высшим образованием. Или это может быть какой-нибудь негр справится из местных.
Латинос, который смотрит со значением, да. Просто так не сидел, бочку-то подвести, ничего сложного нет. Ну, я тебе так скажу, что даже если бы, так сказать, действуя тактически, если гражданин Уайт очень хочет, чтобы с ним работал вот этот персонаж, ну, пусть поработает. Я немножко посмотрю, как он поработает. Потом я замечу, что он ворует и выносит. Это неизбежность вообще 154-процентная. Про это не надо говорить мистеру Уайту, а этот клоун, он просто исчезнет. Ну, был и нет. Не надо там это сверлить ему голову дрелью и прибивать
при всех
к воротам лаборатории. Нет, просто исчез, его нет где. Ну, хер знает, ты с ним общаешься. Ты ж его привел где? Себя спроси, где? Как? Ну, а дальше обратно Ботикера привезти. Чего ты? Ну, нужен помощник, ну вот тебе помощник. Все. На этом должно прекратить. Это ну, рациональный, так сказать, рассудок. А взять вот этого дегенерата и
истеричку.
В опасный бизнес, да, ну это вообще нет.
Так точно. А да, кстати, это же можно было вообще очень просто провернуть. У вас же есть супер офигенный сыщик Майкл Эрбентраут. Ну так вы даже не его, а какого-то его человека тоже квалифицированного. Представьте вы его на неделю к Пинкману посмотреть, что он делает.
Все сразу увидят.
Выяснится, что он барыжит сразу. Чем он барыжит? Так он вашим товаром барыжит. Да. Где он его берет? Простой вопрос. Он у вас крысит.
Известно где.
Да. То есть, а раз он крысит, ну все. На этом его, в общем, карьера в данном предприятии закончится.
Так и должно быть. При этом гражданин Эрбентраут, зайдя в больничку, какие-то там смертоносные уколы ставит, когда вокруг там весь этот УБН Да. В полном сборе службу никто не несет, да. Все примчались там проведать товарища. Если он на такое способен, то уж там как-то незаметно эту крысу устранить, я не знаю. Теряюсь просто.
Тем более, опять же, если бы это была персона особо охраняемая, да, вообще... это ж ну просто торчок.
Сценарный ход для того, чтобы дурак дальше оставался, создавал конфликты и прочее.
Да. Но без него было бы скучно. Как говорят люди, которые смотрели какие-то дополнительные материалы и читали что-то. Говорят, что вообще Пинкмана должны были в конце первого сезона грохнуть.
Справедливо.
Но так он понравился малолетним дебилам, да, что да, его решили да, оставить.
Да. Если вам нравится Пинкман, то мы вас даже называть не будем.
Между тем, у мистера Уайта моральные терзания.
По поводу?
Ужасные. По поводу всего. Потому что, когда на утро Джесси пришел заварить, он обнаружил, что мистер Уайт не уходил домой и всю ночь просидел в лаборатории.
Что делал?
А он терзался. Это не показывают, как он терзался, просто показывают, что Джесси приходит, а он там. Ты говоришь, что, говорит, не уходил? А мистер Уайт в это время охотится за мухой, потому что, говорит, лаборатория заражена, и мы не будем варить.
Пока не поймаем
муху. Пока не поймаем муху. Вот. Сначала он сам ее ловил, соорудил самодельную мухобойку, мухиную обойку, как я в детстве говорил, мухиную обойку из какой-то трубы, обмотанной скотчем, какую-то хлопушку там изобрел, на конце такая матерая получилась мухиная обойка, там убить можно не только муху. Гонялся за мухой, пришел Пинкман. Ну, он, конечно, сразу спросил: мистер Уайт, у тебя все в порядке?
Неудивительно.
Да. Ну, потому что как-то в самом деле повел себя очень неадекватно. И дальше началась телега охоты за мухой. В процессе Пинкман выхватил мухиной обойкой по горбу. Пытался начать варить. Мистер Уайт его предложил ему прогуляться, ну, чисто чтобы подышать воздухом. Или это Джесси ему предложил подышать воздухом. Неважно, они собираются подняться. Тут мистер Уайт заперся в лаборатории и не пускает его. Говорит, не хочешь помогать, вали нахер отсюда, я буду муху ловить. Тогда Джесси ему снаружи рубильник дернул. Выключил ему свет в лаборатории. Потом принес кучу этих, вот как дементий развешивает, лент феромонированных, липких, чтобы муха попалась. Муха не попадается. Начинают они вместе ее охотить по-всякому. В процессе мистер Уайт яростно расчехляется по поводу своего морально-нравственного состояния. Во-первых, он бубнит, что типа того, что весь-то смысл был в том, что нужно денег семье принести. Так надо, когда что сдохнуть-то нужно было вовремя. Вот когда у меня было состояние фуги, нет, тогда денег было мало после. Но когда. Ну и там Пинкман только там.
Алло!
Да. Потом, наконец, они уже практически изловили муху, и тут мистер Уайт начинает рассказывать, что: а ты знаешь, вот когда самолет-то упал на наш замечательный город Альбукерку. Вот я же там за ночь до того сидел, выпивал, значит, в баре, а от жены своей сволочной сбежав, познакомился с каким-то мужиком, говорили мы про воду на Марсе. Такой: и что? – спрашивает его коллега. Он говорит: как что? Это звали его мистер Маргулис, папа твоей Джейн наркоманской. Он говорит: а быть того не может. Говорит: вот быть не может, а однако может. Вот так. Поговорили, говорит, мы о семье с ним, а он вот на ночью он от чего-то чудил. Взял самолет, посадил на город фактически. Два самолета. Вот типа того, что как тесит мир. И видно, что он прямо сейчас собирает Пинкману рассказать, что вообще-то фактически позволил умереть его этой подружке он лично. Но, однако, все-таки у него хватает ума такого не говорить. Он зато говорит: извини, что у тебя эта самая Джейн умерла. Очень жаль. Very sorry. По-английски это можно перевести и так, и эдак.
Да, да, да.
Или жаль, или извини, двусмысленно сказано. Потому что по-русски-то я слышал, в переводе сказали просто извини. А на что, конечно, Пинкман говорит, что не надо sorry. Потому что никто не виноват. А кто виноват-то в самом деле?
Надо было перевести сорян.
Сорян. Сорян. Ну. В самом деле, вот никто не виноват. Вот мистер Уайт однако проявляет слабость, но потом как-то собрался, все-таки они убили муху, вроде как сварили партию и разъезжаются по домам. Тут мистер Уайт и говорит Пинкману насчет недосдачи метамфетамина. Я, говорит, никому ничего не скажу, мне все равно, говорит. Но, говорит, от Густава я тебя прикрыть не смогу, если что. Спасти тебя не смогу. На что Пинкман говорит, а я тебя просил вообще мне спасать. Я тебя вообще просил, чё?
Дебил, блин.
Ну, то есть, вот видишь, все-таки мистеру Уайту одного эпизода хватило соображений и ловли мухи, чтобы сообразить, что это не усушка и утруска, а, ну, собственно, какие варианты. Вот ваш вариант, самый главный. Самый главный вариант, кстати, уже практически пошел в разнос, и буквально вот на следующий, уже вот на следующий эпизод он приготовит всем проблем. По полной программе вообще.
Ну, для этого, собственно, и нужен, да. Чтобы создавать проблемы.
Да. Жальчее всех, конечно, Майк Эрминтраута.
Почему?
Ну, потому что вот человек занялся опасным преступным бизнесом. У него были на это определенные жизненные обстоятельства. Вот его занесло на кривую дорожку. Но однако он там все организовал. Безопасность, прикрытие, вот это все. И все у него нормально работает годами, пока эти двое не появились. Он тут вообще ни при чем. И вот появляются эти двое, ему за ними, во-первых, подтирать приходится безостановочно, просто безостановочно, что нервирует пожилого человека. И да, и он еще их убить обоих не может, хотя прям видно, что очень хочется. И при этом же, ну, опять же, это же понятно, что это все, конечно, к чему-то очень плохому приведет.
Угу.
Потом мистер Эрминтраут очень четко разъяснит, что он по этому поводу думает, пока мы не будем забегать вперед. Я говорю, что вот этого персонажа конкретно жалко. Вот человек поступил на работу, и вот этих коллег подсуропили, которые сейчас всю работу-то ему развалят. Вот так вот.
Красавцы, блин. Кадры решают все. Таких брать нельзя.
Таких не берут в космонавты.
Космонавты, да. Ну, честно говоря, ускользает. Постоянно ускользает. Ну, а что ты такого делаешь? Во-первых, если... Ну, начнем с того, что таких специалистов гораздо больше одного. Это раз. Осуществить, так сказать, вербовочный подход на предмет. Не хочешь ли ты зарабатывать 500 тысяч долларов в месяц, блин? Я как-то не знаю. Тут, по-моему,
очередь стоять будет.
Драка будет, да. Это раз. Во-вторых, а этот изгнанный этот ботикер, блин, как? А он что, вот так вот взял, отошел в сторонку, это тоже опасно. Ты его, он же знает все. Как его можно отпустить? Откуда ты знаешь, в чьи лапы он попадет? А если ищут? А если он через, так сказать, коллег по опасному бизнесу начнет выходить на другой картель, я там могу варить, в общем-то, возьмите меня, я же специалист. И что? Он попадет туда, начнет варить, начнут продавать в таких же количествах промышленных, начнут продавать. А зачем ты его отпустил? Это сплошные загадки во тьме.
Ну, ботики это никто не отпускал. Как мы уже упоминали, Боттикер, по всему судя, находится у Фринга давным-давно на постоянном содержании. Он ему постоянно подкидывает денег там ежемесячно,
угу.
Просто чтобы он вот был. Потому что Боттикер человек, опять же, нам это Густаво Фринг расскажет напрямую. Это не наши догадки какие-то, что вот мы, значит, из хода фильма такое вынесли. Нет, это прямым текстом будет сказано. Что Гейл Боттикер – это человек, который вместо того, чтобы строить потенциально очень успешную карьеру, хочет, чтобы все было сразу и быстро.
Как и все.
Ну, а Фрингу только таких такого и нужно,
как понимаешь? И все, да. Вот, никто же не хочет учиться в школе хорошо, поступать в вуз, опять учиться, потом работать, строить карьеру, сразу надо все. Что это такое? Только жизнь зря проходит, непонятно ради чего.
Вот, а Боттикеру просто очень мало чего нужно по жизни. Это же, опять же, совершенно точно видно, потому что он, во-первых, вегетарианец, веган,
как, кстати, правильно? Они, наверное, говорят веган, да?
Да, я не знаю.
Я вот не знаю. Веган лучше, на мой взгляд.
Веган, я говорю веган, он противнее да. звучит. Веган, он не бухает практически, сам наркотиков не употребляет, тетями не интересуется.
Подлюка, блин,
да.
Опасный человек.
Вот. Что он там сидит дома, слушает музыку, готовит бездрожжевые кексы.
Веганские.
Веганские. То есть ему сильно много не нужно. Ему не нужно. Да, ну, видимо, ему не платили 500 тысяч долларов в месяц. Ему платили гораздо меньше, ему, в общем, на все хватало.
Да, в общем-то, у нормального человека, ну как, ты ж не сожрешь на 500 тысяч одежды.
Не накупишь.
Ты не дурак, естественно, не накупишь. А что тебе надо-то? Ну, трое, ну ладно, четверо штанов. Ну ладно, восьмеро штанов.
Как чтобы... у профессора Преображенского. У одного штанов 40 пар.
Да. Ну хорошо, да, шубу купишь. Но оно конечное. Я когда машинами, помню, интересовался, как-то странно это дело открылось, что вот эти машины за десятку, они вот такие, вот эти за двадцатку, они такие за тридцатку, за полтаху, за стоху, за 500, ну и, может быть, за лимон. Он такой покупать не может, конечно, чтобы внимание не привлекать, но они четко понятные. Вот ты ее купил, а дороже, в общем-то, нет. Ну, только как в полулитровой мыши.
Обвалять в золоте.
Облить золотом, обвалять в бриллиантах. Снова! Ну, если тебе такое не надо, а зачем столько денег-то? Вообще не ясно. Добрые дела он тоже вроде как не делает. Непонятно. В общем-то, жизненный опыт говорит, что счастье, оно всегда... в самоограничениях, наоборот, не в бесконечном потреблении, а в самоограничении, когда не пьешь, например, год, а потом взял и выпил.
И хорошо.
Прекрасно. Да. А если ты жрешь каждый день, то нет. Прожил, я не знаю, 3 дня без женщины, это невозможно практически, а потом на нее напрыгнул, опять красота. А вовсе не так, что по 5 раз каждый день, блин, ну, не знаю. Разумный, ботики разумный. Такое мое мнение.
Ну, да, и он, конечно, чрезвычайно слабохарактерный, поэтому его мерзкий Густаво Фринг яростно использует. И он...
Доминирует.
Да, задоминировал его полностью. И он отлично знает, что Бодикер никуда не побежит стучать. Это вот в этом-то как раз таки можно быть железно уверенным. А по поводу постороннего химика, ну тут, конечно, вопросик, потому что как объявить конкурс на то, что вы не хотите, вот, товарищи химики с высшим образованием, кто хочет наркотики поварить?
Ну, искать надо.
Вот.
Это же обычный вербовочный подход. Вот человек, вот у него слабости какие-то есть, это этот крайне необычный экземпляр, а все остальные склонны к разврату, употреблению не пойми чего. Потреблять надо как можно больше. Если шлюх, то 20 за раз вот нагнать. Художественный фильм «Волк с Уолл-стрит».
Да.
Вот это нормально. Нормальный человек, да, так он себя ведет. На этом его подцепить и, используя слабости, да, завлечь. Ну, нельзя к каждому встречному подбегать. Конечно, нельзя. Должны быть слабости, четко намеченные. Либо заманивать, ну, либо пугать. Лучше сочетать.
Все вместе.
Другое, да.
Ну, так-то, конечно, сама идея, что у вас во всей Америке, где очень много университетов, вузов и ПТУ всяких разных, в том числе и химических, что у вас на все это Нью-Мексико 2 человека, которые умеют вообще в принципе с химикатами обращаться, ну как-то что-то.
Такого не может быть.
Это же не Бангладеш, да. Это же все-таки развитая держава с высшим образованием, системой школьного всякого разного образования.
Я боюсь, и в Бангладеште найти можно.
Да,
да, ну... и потом это же, ну там речь-то про какой-то один процесс, он один. Тупо, конечно, это прекрасно, когда такой гений химический, как Уолтер Уайт, но, в общем-то, если дурак Пинкман мог варить не очень качественно, ну так может и книжку почитаешь, как качество-то повышать. Наверное, книжки тоже есть, я так подозреваю.
Опять же, уже интернет имеет место.
Да, 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 да. Ну, ну вот. Хорошо. Для сюжета, да. Для сюжета хорошо.
Да, да. Ну и, конечно, вот-вот у мистера Уайта наконец-то сложится с деньгами. И вот там нам сразу все покажут, как человек, у которого появились деньги, даже, в общем-то, не глупый человек, как он начнет эти деньги применять. Там только жена будет это.
В стиле пьяный матрос.
Ну, гораздо хуже.
Кармелла, ты тратишь деньги, как пьяный матрос.
Вот. Ну, в целом, вот такая вот серия. Она кончилась, поймали муху. Уолтер Уайт расчехлился и зачехлился, и Джесси опять показал себя как надо. А чё ты? Никто меня спасать-то и не просит.
Вот дебил, вот, блин. Да. Вот это вот хамство, это тоже вот малолетний всё-таки. Я не знаю, вот тебе коллега по опасному бизнесу, вот вы вдвоем действуете, ну надо хоть как-то друг о друге, я не знаю, уж если не заботиться в прямом смысле слова, то заботиться в переносном, сберегая свою жопу, охраняя как-то вот... Давайте края какие-то определим, ну как это обычно у ярких личностей бывает, ты тигр, и я тигр, и у нас сопредельные территории, и мы с тобой ходим вдоль границы.
Хвостами помахиваем.
Взрыкиваем, бьем хвостом по бокам, задними лапами с оттягом отбрасываем почву, ну понимаем, ты тигр, я тигр, да, это понятно, но это не значит, что надо там друг на друга набрасываться и все такое, ну в крайнем случае дерево обоссать, понятно было.
Ну, вот такая вот серия. Она, повторюсь, какая-то ни о чем. Я даже когда первый раз смотрел, я прямо это. А что происходит?
Что здесь, собственно, происходит?
Я не понял.
Ну, дорогие зрители, по всей видимости, нам расскажут, что же на самом деле происходит и что надо про это думать. Я надеюсь.
Нам уже в комментариях к предыдущему эпизоду, 9-му, уже. Я, наверное, штук 15 прочитал комментариев. А вот как следующий про муху разбирать
будет? Да вот так! Спасибо, Клемсон.
Стараемся.
Бомбим следующую. На сегодня все.